Бога-человек, будучи всесовершенным Богом по наружности, для телесных чувств человеческих, запечатленных падением, был только человеком. Итак, святитель Игнатий говорит нам, что вот воплощение Сына Божьего, реальное обретение человеческого естества вместе с Божественным, которое было у Сына всегда от Отца, вот это человеческое естество, в своем естественном состоянии смирения находящееся, оно было смиренно, оно было кротко. И поведение Бога-человека внешне, оно ничем не выражалось, как поведение Бога. Потому что в телесном естестве Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, напрямую и всегда не проявлялась Его божественность, не проявлялась. Вид самый смиренный, характер самый кроткий, натура самая мягкая, самая послушливая и милостивая. Вот качество Христа. «Научитесь от Меня, станьте кроткими и смиренными», говорит Господь. И вот видя это, люди, обладающие плотским умом, поврежденным страстями, они ни в коем случае не могли различить в нем Сына Божьего, Бога, Мессию. И в первую очередь пострадали здесь от этой своей ошибки фарисеи, книжники, то есть люди грамотные, люди ученые, которые были поставлены в народе учить народ. Учить народ в том числе, учить о том, что Мессия будет, что придет Спаситель. Они прекрасно знали Священное Писание Ветхого Завета. Они на память цитировали все те места Ветхого Завета, в которых говорится о пришествии в мир Спасителя, Мессии, Христа. Начиная от самых первых строк Библии, когда изгоняет Господь из рая Адама и Еву и обещает, что вот семя жены сотрет голову того змея, который погубил их. С того момента обещание уже дано. Но сколько, как долго еще оно не исполняется. Поэтому, зная Священное Писание, учителя народа, они цитировали его, но они по-своему представляли образ этого Мессии. По-своему. Как по-своему? Подскажите, как они по-своему его представляли? На основе чего? На основе своих страстей. Хотел услышать это слово. На основе своих страстей. И, предположим, они не имели тех грубых страстей, которые имели, например, там, мытари, грешники, там, блудники и прочие отъявленные грешники. Но эти имели особенно тонкие страсти, особенно ядовитые и особенно опасные. Одна из них – страшная змея, тщеславие. И вот на основе этой своей страсти, тщеславия, они вот так и представляли Мессию, какой им виделся на основании их поврежденности. Они стремились к влиянию на народ, к власти в народе. Они стремились к почтению со стороны народа, получению этого почтения. Они старались уделать на показ, чтобы люди смотрели на них, слушали их, подчинялись им. Вот нечто подобное они думали, что и должно быть в Мессии. Он должен быть славным, он должен быть знатным, он должен быть сильным, он должен быть богатым, в конце концов. Чтобы то войско и та армия, которая будет собрана им, могла бы свергнуть власть Рима, гнет Рима. Вот примерно так они представляли, в соответствии с той исторической обстановкой, в которой они жили в тот период, когда Мессия пришел. И вот это плотское, скажем так, кровяное, то есть страстное понимание Мессии, вот оно и завело их в этот страшный капкан. Когда они видели этого смиренного человека, который злом на зло не отвечал, который оружия никакое не имел, который не обладал какой-то мощной физической силой, не имел никаких доспехов, не имел никакого там отряда воинов, смелых, вооруженных, как это было, например, у царей. Ничего такого не имел. По современным меркам забастовок не устраивал, с разрешения властей митингов не проводил. Итак, божество в Господе Иисусе Христе проявлялось по-другому. Вот за этим смиренным человеческим естеством невозможно было увидеть, что это Бог. Вот так Бог прикрылся смирением человеческого естества – и стал невидим для людей, помраченных страстями, ум которых был помрачен страстями. Дальше свидетель Игнатий говорит, что не только сам Господь, но и те, кто подражали Ему в жизни, они тоже так же были непонятны для окружающего мира, который жил в страстях. Он говорит, святые человеки, соделавшиеся через крещение чадами Божьими, став духовными, сохранившие и развившие усыновление и духовное состояние богоугодным жительством своим, пребывали для наружных чувств человеческих, запечатленных падением, обыкновенными человеками, не отличавшимися ничем от прочих человеков. Вот так. Значит, поскольку святые подобны были Христу, уподоблялись Христу своей вот этой жизнью, подвижнической, покаянной жизнью, через развитие в себе добродетелей уподоблялись самому Христу, в котором совершенстве были все эти добродетели, то и они были незаметны для плотского ума, поврежденного падением, поврежденного собственными страстями. И к ним относились с презрением. И до последнего дня должны будут относиться с презрением сильные мира сего, умные мира сего, премудрые мира сего. Должны будут относиться с презрением. Недаром же апостол говорит, мы до ныне, как пыль, попираемая ногами, прах. Он говорит, прах, попираемый ногами. Вот удел святых здесь на земле. Удивительная такая участь, что ли. Участь тех, кто подобен Христу, подобно как сам Христос. Был попран, вот так же был попран, уничижен, оплеван, извергнут как бы из народа, за пределами города был распят. Как разбойникам и положено было быть распятыми рядом с ним, так и он оказался среди этих разбойников, к разбойникам причтен. Вот же как. Может, злоба человеческая и страсть вот этих самых богословов, духовных вождей и руководителей народа, насколько она помрачила их ум. Насколько они возненавидели Христа, посчитали его самозванцем, что такой у Бога Сын быть не может. Они по-другому представляли Мессию. А уж если Сын Божий, то это уж вообще богохульство. Вот так было признано. Вот как. Вот ум человеческий, вот собственное понятие, вот своя воля, вот самомнение. И когда мы руководствуемся вот этим своим мнением, своей волей, своей способностью помраченного ума постигать тайны духовные, мы, конечно, попадаем в ловушки. Конечно, руководит этим злой дух, и он заводит у нас в такие дебри, в такие болота, что он топит просто нас там. Так появлялись все ереси во все времена. Так они сегодня появляются. Это источник модернизма в сегодняшней православной церкви. Отсюда же из этого помраченного ума, помраченного, поврежденного гордостью и тщеславием. Когда эти две страсти заставляют людей совершенствовать веру, на их взгляд, как было бы более удобно для простого народа. Объяснять более тонко, чем это делали святые отцы, некоторые духовные тайны. Ну, чтобы нам простым, так сказать, неграмотным лучше было понять, чтобы это приближало нас к вере. Им так кажется. Обещают нам какие-то великие блага после смерти, если мы здесь на земле проживем как угодно, как будто бы и покаяние там может быть. Но ведь отцы же сказали, что это самая человеконенавистническая теория. Самая. Страшнее более ненависти к человекам придумать, они говорили, было нельзя. И дьявол придумал вот эту, самую человеконенавистническую теорию. Как так? А вот так. Вот это обещание последующего после смерти покаяния и дальнейшей возможности исправления человека, там уже в аду после смерти, оно же человека просто-напросто вводит в надежду, в ложную надежду, что человек, ну если ты здесь устал, если ты здесь не можешь, тебе себя жалко, у тебя, может быть, нет времени, у тебя разные-разные проблемы, которые отвлекают тебя от покаяния, от борьбы со страстями, или ты не можешь победить в себе ту или иную страсть, по разным причинам. Что-то любит человек из этой страсти, какие-то грехи оставить еще не может, в чем-то, может быть, недостаточно совершенно борется, и вот ничего не получается годами, хотя и причащаются люди. Так потом, говорят, ну потом ты доработаешь, потом ты все отдашь то, что ты здесь не успел, и тебя, мол, ну ты оправдан вообще, оправдан, но при этой жизни... При этой-то жизни, как ты можешь это все успеть, как ты можешь это все сделать? Вот сам дьявол все время нашептывает с левой стороны нам в ухо вот эти вот разные ложные понятия. Оставь, он говорит, оставь. Крест это больно, крест это очень тяжело, но пожалей себя, кровь проливать, что ты? Посмотри, какой мир кругом, сколько счастья разливается в этой всей внешней среде. Ты только вслушайся в звуки этого торжества, этого мира. Возьми, попользуйся пока, как бы так он говорит, не спеши с этим расставаться. Порадуйся, но хоть сколько-то понаслаждайся этим. Посмотри вокруг тебя все, дураков нет, один ты, один ты. Если человек пытается сопротивляться, говорит, нет, в Евангелии сказано, нет, это грех, так нельзя, я не могу, я не буду, я не хочу грешить. Ему говорят, да глупенький ты, посмотри вокруг тебя, в храме посмотри. Такие же, как ты, православные, верующие люди. Что, они думаешь, как ты, что ли, отрекаются от себя? Нет. Они живут более свободно, непринужденно. Они не загоняют себя вот в эти вот кресты, на эти кресты. Они спокойно, рядышком, вот так вот суетятся, крутятся. Живи проще, говорят. Не ковыряйся в грехах. Сейчас в последнее время такие заботливые появились пастыри, они говорят, не надо колупаться в грехах. Не надо. Вот если бы так врачи говорили нам про болезни, не надо разбираться в болезнях. Болеешь, человек, ну и болей пока. Пока болей. Ты же еще не помираешь. Чего ты пришел на прием? Чего тут очередь занял? Людей отвлекаешь. Посмотри, тут уже вот такие инвалиды, такие уроды сидят. А ты на вид еще здоровый. Ты еще не такой, как они. Приходи через год. Или тебя принесут через год. Но так же не заведено вообще-то в медицинской практике. Если появились симптомы болезни, и сам больной их уже обнаружил, ну, надо идти, пожалуй, обращаться. Но мы смелые люди такие, или, так сказать, как безразличные, мы тянем, 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 потом как раз прижмет, и сразу в приемный покой. И сразу хирургия, и сразу операционный стол, потом реанимация. Потом бьют по щекам и изо всей силы. И говорят, нет, не возвращается. Но это здесь, на земле. Померев телом однажды, мы ведь не уничтожились совсем. Душа-то, то есть я, одежда снята, вот эта дряхлая одежда, тело, которое износилось и не может больше служить, а я пошел на суд. С чем пришел? Мне будут предъявлять мои грехи. Ангелы будут стоять в сторонке и плакать от того, что у меня ничего доброго нет. А я буду что делать при этом? А я нагло буду заявлять, а мне обещали, что после смерти еще есть право выбора, еще покаяние возможно. Дайте мне, предоставьте обещанное. Вот так. Кто меня послушает там? Если уже давным-давно все было сказано на Вселенском соборе, нет покатастасиса, нет его. Это ложь, это обман. Осужден, анафеме предан вместе с его родоначальником. Итак, святые ничем не отличались от прочих человеков. И люди, помраченные своими страстями, не видели в них ничего, ничего особенного. Дальше святитель Игнатий переходит к третьему моменту. Сначала о самом Господе сказал, теперь о святых. Теперь, посмотрите, переводит нас к святым Христовым тайнам. Святые Христовы тайны, будучи телом и кровью Бога человека, сохраняют для телесных чувств наружный вид хлеба и вина. Все-таки статья-то у него на заданную тему. И вот сказав о самом Господе, что при жизни его не видели Богом, сказав о святых, в которых никто не хотел видеть благодати божественной, теперь говорит о святых Христовых тайнах. Проще некуда, он говорит, проще некуда. Хлеб и вино. То есть не что-то другое применил Господь, не что-то другое использовал, а применил самое доступное и самое простое, то, что есть в жизни у человека. Для нас вино не так просто, но для них там в жарком климате это очень просто. Это очень просто, говорят. Для нас посложнее. И видится хлеб и вино. Обратите внимание, вот перечисляет святитель Игнатий. И видится, то есть глазами, глазами видится хлеб и вино. Так? Ну так ведь? Так, так, так. Мы не стыдимся, мы не смущаемся. Мы говорим по виду хлеб и вино. По виду. И обонивается, слово старинное, обоняется, обонянием воспринимается, как хлеб и вино. Согласны? И осязаются, то есть если их на ощупь попробовать проверить, и осязаются хлеб и вино, и вкушаются, он говорит, вкушаются хлеб и вино. То есть реально чувствуется на вкус хлеб и вино. Видите, дальше неожиданный совершенно разворот в этом рассуждении. Обнаруживаются и являются нам святые тайны через действие свое. Вот. Поэтому нам так важно с вами знать, как действует для нас причастие, как оно на нас, грешников, может действовать. Если мы это главное будем знать, ничего фантазировать будет не надо. Главного вот этого нет, нам, грешникам, свойственного. Грешникам, которые, однако, в борьбу ведут со своими грехами, которые не потакают своим страстям, не любят свои грехи, тем более смертные грехи, не носят в уме своим ересей, ведут борьбу, то есть идущие ко Христу, идущие ко Христу. Вот как на нас, на таких, могут действовать святые тайны Христовы? Несмотря на то, что и глаз воспринимает, и обоняние, и осязание воспринимает все как хлеб и вино, а действует оно на душу человека, как тело и кровь Христа. И так являются святые тайны через действие свое. Сейчас возвращается он обратно, чтобы убедить нас. Обратно размышление о Боге. Так обличался Бог, прикрытый человечеством. Обратно возвращается к Иисусу Христу. Вот, говорит, смирение. Человеческое естество, самое смиренное, самое кроткое, ничем не отличающееся от других людей. Слепой ум, помраченный страстями, ничего не видит другого, ничего. Но, он говорит, обличался Бог, прикрытый человечеством. Он обнаруживался и свидетельствовался действиями своими. Зачем он нам так старательно, святитель Игнатий сейчас будет это доказывать? Он же перед этим сказал, что несмотря на то, что мы и видим, и осязаем и ощущаем, как хлеб и вино, несмотря на это все, оно действует на нас, действует, как тело и кровь Христа. Итак, подобным же образом он говорит, что Бог обличался и обнаруживался действиями своими. Точно так же обличались святые Божии, сосуды Духа. Обнаруживались они и разоблачались действиями. То есть так и святых определяли, что они святые по их действиям. Когда святые совершали чудеса, эти доказательства были явным свидетельством их благодатности. То есть внешне не видно ничего, умом плотским, дебилом, а когда действие совершается, чудо, оно шокирует, оно поражает. Оно доказывает своим результатом, что это благодать в человеке, это святой человек. Так и Господь совершает множество чудес. Зачем? Вот вопрос возникает, Господи, ну, мы когда читаем множество чудес в Евангелии, которые ты совершил здесь, на земле, мы соблазняемся этим. Люди говорят, ничего мы не соблазняемся. Так соблазняемся или нет? Говорят, нет, не соблазняемся. А почему? Так говорят люди. А потому что мы, читая Евангелие, мы привыкаем. По нашему плотскому состоянию мы привыкаем к тому, что должно быть чудо. Если Господь его совершал 2000 лет назад, значит, я хочу, чтобы он также совершил это в отношении кого? В отношении меня, моих родных, близких, вообще, чего бы я ни захотел, чтобы так же точно случилось. Читая Евангелие плотским умом, создается впечатление, что для того только Господь Иисус Христос и пришел, чтобы насовершать побольше чудес. Так у чудес же смысл был, значение их было определенное. Для чего чудеса-то совершал Господь? А вот то, что и сказал святитель Игнатий чуть выше, чтобы этими чудесами, то есть своими действиями доказать, что он есть действительный Бог. Ведь плотский-то ум не видел в нем, за его смирением, за его кротостью, плотский ум, поврежденный страстями, не видел в нем Мессию, не видел Бога. Поэтому он совершал множество чудес, чтобы всем показать этими чудесами, что он есть действительный Бог. Нет такого события, которое бы было ему не подсильно. Нет такого горя, трагедии, беды, хоть телесной, хоть какой-нибудь там из духовной части, которая была бы не подсильна. Слепым зрение даровал, Хромые ходить начинали, расслабленные, которые вообще ни рукой, ни ногой, ни языком не могли пошевелить, вставали, брал свою постель и шел домой, мертвецов оживлял, бесов изгонял, море остановил, 5 хлебами 5000 накормил. И непрестанная цепь вот этих чудес, цель – убедить и современников его, которые живут рядом с ним в то время, и нас во все века, во все времена, он есть действительный Бог. Зачем это надо было убедить-то? Зачем? Для чего? И нас сегодняшних, когда мы читаем Евангелие, надо убедить, что он есть Бог. Зачем? Да уж, пожалуй, да. Уж, пожалуй, хотя бы для того, чтобы заповеди его изучить и исполнять их. Ведь он же не только чудеса совершал, он же дает эти заповеди, непрестанно дает эти заповеди, которые дает нам. Мы должны их исполнять. Зачем бы были эти чудеса, если бы он заповеди не давал? Зачем? Просто так, чтобы восхитились, вошли в восторг, хотели бы сделать его царем. Он не стремился к земному царству. Не стремился. Оно ему было не нужно. Он для другой цели пришел, чтобы поверили в него, как в Мессию. И для того еще чудеса, чтобы поверили в его жертву, что не насильно его схватили. Не лишился он какой-то своей власти и силы, но добровольно отдал себе. Жертва, искупительная жертва Христа добровольно им приносит ради спасения всех человеков. Всех, конечно, кто пожелает этого спасения, кто пожелает спастись. Вот цель этих чудес. Мы воспринимаем плотским умом по-другому. Дай, соверши, сделай. Будем читать акафисты годами, будем ездить по святым местам, поклоняться святым, призывать святых на помощь, но с одной своей определенной целью – добиться какого-то чуда в настоящий момент, который, ну, мне вот, он говорит, вот как нужно, вот. И вплоть до того, что современные христиане говорят, вот если ты так сделаешь, Господи, что я прошу, я чего? Ну да, безумие же какое вообще. Вот же безумие-то какое. И мы же такие. Торгуемся с Богом. Сделай. Спровоцируем его, но сделай. И я в тебя поверю. Как будто бы моя вера очень-очень нужна Богу. От нее он, без нее он голодает, он нищим стал, болеет, наверное. Без моей веры в него. Кому вера-то нужна? Богу или мне? Он же сам сказал, без веры угодить Богу невозможно. Что значит угодить Богу? Поставим еще там букву «К». Угодить к Богу. Вот к Богу прийти невозможно никак. Без веры. Но без веры правильной. Свидетель Игнатий говорит объяснение, мудрейшее, простейшее объяснение. От правильной веры, если человек примет правильную веру, не может не родиться что? Покаяние. Покаяние. Посмотрите, у свидетеля Игнатия все про одно и то же. Все про одно и то же. Вот все, вот человек вот умел все свести к одному и тому же. Вот в этом, говорит, главный смысл веры, в покаянии. И ведь не ошибался. Не ошибался. Как древние говорили, так и он повторил. Мало того, он сказал одну вообще уникальную такую фразу, уникальнейшую мысль. Он сказал так, как бы все свои труды, которые он написал, он свел к одному выражению. Знаете это выражение? Опять про покаяние. Ее надо запомнить. У кого ручка есть, тетрадка, запишите. Не берете? Ну тогда запоминайте. В покаянии вся тайна спасения. Вот так. Дальше 7 томов. Можно читать и разбираться потихонечку, как это покаяние. Но главная мысль все-таки такая, в покаянии вся тайна спасения. Если мы так и не поймем, что такое покаяние, из чего оно состоит, с чего оно начинается, как оно развивается, какие плоды оно приносит, плоды достойные покаяния сотворите, если этого ничего не знать, что и заповеди тут же, и борьба со страстями тут же, и такие-такие-сякие Царство Божие не наследуют, предупреждение о смертных грехах. Ну, все здесь есть. Тема раскрыта, разобрана во все века многими-многими святыми отцами. Кто-то даже недавно сказал, да любого из святых отцов открывай, и там всегда найдешь о покаянии. Ну, действительно, потому что не мог святой не писать о покаянии, не мог не писать о главном. В покаянии вся тайна спасения. Вот как все просто. Только покаяние должно быть правильным, так как отцы учили, так как Господь заповедовал. Итак, так обличались и святые Божии, сосуды Духа. Обнаруживались они и разоблачались своими действиями. Наружность глубоко смиренная, покровенная простотою. Чуждая изысканности, чуждая эффекта. Такие были святые. А действие сверхъестественное. Действие в них благодати Божией. Действием божественным возвышается достоинство дивно-смиренной наружности. Итак, с точки зрения плотского ума, никчемный человечек, никчемный. Одежды-то порой приличной не носили святые на себе. Ни звания, ни вида не имели, ни славы человеческой, ни богатства никакого, ни челяди вокруг себя, ни рабов. Простота, полнейшая простота, лишение в жизни вообще всего. Чем мы так дорожим, зачем мы так гоняемся, что мы так любим? Он говорит, а действие вот этой божественной благодати в них возвышало их достоинство дивно-смиренной наружности. Смирение внешнее, которое не понимали люди, оно выражалось в чудесах. Потому что смиренным Бог дает чего-то там, помните чего? Благодать, благодать дает. Вот можно, кажется, все свести к тому, что если в покаянии вся тайна спасения, то, достигнув смирения, мы достигли присутствия благодати. И опять возникает вопрос, как достигнуть смирения? Что такое смирение? И опять мы начинаем углубляться в сложнейшие и сложнейшие формулы, так скажу, формулы, которые надо понимать, примеры с помощью этих формул решать, примеры чего? Примеры жизни нашей, жизни, наши жизненные примеры, то есть жизненные проблемы наши, решать на основании вот этих формул. Что это за формулы там? Что за формулы, по которым надо решать все наши жизненные примеры? До заповеди евангельских. Вот делов-то. Всего заповеди евангельские. Опять их надо знать. Хотя бы знать, понимать, потом разбираться потихонечку, когда какая применяется. Чтобы не начать применять другую заповедь там, где ее нельзя применять. Рассудительность, говорят, еще должна быть отцы. Ой, вы сейчас тут наговорите, наплетете целую паутину. Рассудительность, говорит святитель Игнатий, это высший дар божественной благодати. А это-то как приобрести? Говорят люди. Это-то как приобрести? Так вот, благодать дает смиренным. Смиренным дает благодать. Рассудительными стать. Рассудительный, он от Бога имеет такие откровения в своем рассуждении, что он определяет волю Божью в данный момент. Как надо поступить? Чем отличались старцы в древности? Тем, что они открывали человеку Божий промысел в отношении этого человека. По поводу каждого и любого занятия, которое встречалось на пути, или той проблемы, которую не мог человек решить с помощью тех формул, которые знал. Ведь не всегда же удается применить эти формулы. Они бывают очень-очень сложны, эти задачи. И опыта нет. И вот всегда были в церкви святые, которые во все времена вот таких приходящих со своими недоумениями вразумляли, наставляли, просвещали, отпускали утешенными. Так с чего начать-то? Чтобы достигнуть вот этой рассудительности, с постоянной памяти о Боге. Вот и все. Вот и все. «Всякого идущего ко мне не отгоняю», говорит Господь. Вот если встал на этот путь непрестанного напоминания себе о Боге, и не в эйфорической какой-то там радужной такой картине стоящего Бога, светящего своей благодатью, нас благословляющего, дающего нам какие-то блага, обещающего, что здесь, здесь, здесь и здесь Он нам все уже приготовил, и никакой беды у нас не будет. Нет, не так. С памятью о Боге как о Творце, о Создателе, о Судье, о Спасителе, и о Баде, и о Рае, и о Суде, и о Смерти, и обо всем. Вот это напоминание себе, чтобы не грешить, чтобы не грешить. Вот если с этого начать и вот так пойти к Богу, то дальше, шаг за шагом, можно дойти и до этого великого дара рассудительности, который где-то там постепенно в смирение сначала обратится. А смирение, чтобы оно началось, оно тоже с определенного с чего-то начинается. Наверное, помните уже, да? Смирение с чего начинается? Нет, это как бы средство. Послушание – это средство для обретения смирения. А первый этап смирения – нищета духа. Нищета духа. Вот даже, видите, даже теорию нам запомнить не так просто, не так легко. А почему? Потому что ум забит всякой всячиной. Потому что за день 100 раз о Боге не вспоминаем. Он бы рад нам это все напоминать. Он бы рад нам это все напоминать, что мы слышали уже много-много раз, читали много раз. В молитвах это встречается много-много раз. В акафистах, в канонах, в псалтире много раз это все встречается. Но в нужный момент не вспоминается. Почему не вспоминается? Потому что мы сами о Боге не вспоминаем. Он не может нам это напомнить. Мы о Нем забываем. Забываем о Нем. Ну вот и все. Хотел бы помочь, но мы Ему не даем, мешаем. Мешаем нам помогать. Действием божественным возвышается достоинство дивно-смиренной наружности. Точно. Бог смирился несказанно во человечением и земною жизнью Своею. Все действия Его несказанно смиренны, несказанно благолепны и величественны в смирении Своем. Это относится и к святым тайнам. То есть дальше переходит, наконец, святитель Игнатий опять к теме, к вопросу главному, с которого он начал. Значит, и Господь в смирении открывается через чудеса, и святые смиренные открываются через чудеса, и святые тайны смиренные. Смиренные, как самое-самое простое в жизни человека. Это относится и к святым тайнам. Что может быть по наружности смирения, обыкновение пищи, предлагаемой обновленным человеком, то есть христианам, которые обновляются постоянно, крещенным, которые постоянно обновляются чем? Покаянием, конечно, покаянием. Мы разрушаемся, то есть старимся, условно говоря, в духовном плане, возвращаемся на прежнюю, извините, блевотину, как апостол Петр говорит, возвратом к грехам, повторением грехов, исполнением действий страстей. Мы все время возвращаемся, как бы опять дряхлеем. Он говорит, обновляемся. Обновляемся чем? Обновляемся все время покаянием. То есть восстанавливаем вот это свое состояние, приобретенное в крещении. Состояние паки бытия. Значит, это относится и к святым тайнам. Что может быть по наружности смирения, обыкновение пищи, предлагаемой обновленным человеком? Той необыкновенной, чудной, страшной пищи, в которой преподается в снеть Святой Дух. Вот странное слово у святителя Игнатия. Как это так? В пищу Святой Дух преподается. Ну, то есть вот святой позволяет себе так сказать. Если, например, попытаться поймать на слове, придраться, из контекста выдрать, то можно какую-нибудь ересь, наверное, прилепить. Там, обвинить в чем-нибудь. Но он же не позволяет выдергивать это все. Цельно предлагает читать. Итак, преподается в снеть, то есть в пищу, Святой Дух, в которой, то есть в которой, в пище, преподается в снеть Бога-человек. «Едей мою плоть и пияй мою кровь, сказал он, жив будет вовеки». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 56-57 стихи. «Причащающийся пресвятого тела и пресвятой крови, сказал великий Отец, стоят с ангелами и архангелами, и горними силами, одеянные в самую царскую Христову парфиру, припоясанные оружием духовным. Этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают облечены в самого царя». Вот как о святом причащении говорит святой. Не просто в царскую парфиру одеваются, а бывают облечены в самого царя, а рядом ангелы и архангелы стоят. Вот. Если святой так переживал, то, наверное, благодать ему помогала вот так переживать таинство святого причащения. Поэтому преподобный Симеон, новый богослов, как бы обостряя вопрос, доводя его до предела, он говорит, без слез покаяния, к чаше не смей подходить. То есть ты облекаешься в самого царя. Не просто ангелы и архангелы стоят здесь, рядом с царем, царем славы со Христом. Ты его принимаешь в себя, ты как бы облекаешься в него самого.